13 часов 10 минут в Перми. Всем добрый день. Это программа «Бизнес-ланч». Микрофон Юлия Хлова, за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. И сегодня в гостях у нас руководитель инновационного центра «Мозгово» Николай Косвинцев. Николай Николаевич, добрый день.
Добрый день.
И эксперт по социальным технологиям Дмитрий Сапегин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем мы хотели бы поговорить сегодня в рамках программы «Бизнес-ланч», которая о бизнесе, для бизнеса, про бизнес. Как ни странно, мы хотели бы поговорить о людях, которые являются основной, наверное, движущей силой вот этого самого явления или процессов, таких как бизнес-процессы. Прошедший форум «Дни пермского бизнеса» не отпускает, в общем-то, и предпринимательское сообщество, и экспертное сообщество. Рефлексии продолжаются, и одна из них, которую Николай Николаевич озвучил на своей странице в сети Facebook, куда девать лишних людей и, или как решать проблемы безработицы в условиях роботизации. Вот об этом мы хотели бы сегодня поговорить на площадке программы «Бизнес-ланч». Но вот в своем посте, на своей страничке в сети Facebook, Николай Косвинцев написал, что несколько тут тезисов есть, и о них тоже мы будем говорить на протяжении программы. Именно мысли о том, куда в будущем девать лишних людей, которые будут вытеснены роботами из своих профессий, чем занять этих людей, вопрос крайне сложный и насущный. Он не только о будущем, но и уже о настоящем. Ведь проблема безработицы, например, в монотерриториях уже сейчас демонстрирует, как может в будущем выглядеть эта ситуация, когда на ее развитие будет усиленно влиять роботизация. У меня в связи с этим к вам, уважаемые гости, один вопрос. Насколько действительно эта проблема, она актуальна сегодня, потому что ведь мы же понимаем, что мы не Китай, мы не Япония, у нас вот так усиленная роботизация не входит в нашу жизнь, то есть какие-то производственные процессы, в которые приходит техника мощно, но, тем не менее, вот такой высокой, вот что ли, высокого внедрения, высоких технологий сегодня у нас нет пока, к сожалению, наверное. Николай Николаевич, к вам вопрос, наверное.
Вы правы. На самом деле ситуация сегодня выглядит как некая утопия, да, и это абсолютно нормально, но она не исключает того, что к ней надо быть готовым. Почему? Потому что, на самом деле, скорость тех изменений, которые мы наблюдаем, нарастает. Это наблюдается и в производстве, да, о чем вы говорите, с точки зрения роботизации, и с точки зрения общества, это информатизация. Скорость обмена информацией, она становится настолько высока, да, что распространение информации и уже распространение знаний приводит к тому, что мы очень быстро принимаем решения, управленческие, бытовые, и это означает, что так или иначе информационный поток, который есть, он приводит нас к каким-то решениям, действиям. Да? Проблема монотерритории – это просто-напросто один из примеров, когда производство и бизнесы уходят в силу разных причин, да, и остаются те люди, которые как раз должны чем-то заниматься, и вопрос чем.
Но это ведь не та безработица, о которой мы говорим, если пытаемся заглянуть в будущее. Проблема монотерритории – это проблема такая сегодняшнего или даже, может быть, вчерашнего дня, когда существующие там предприятия, они по каким-то причинам, развалились, ушли, а на их месте появились, может быть, вообще ничего не появилось, или появились там самые какие-то там, мелкие формы, индивидуальные предприниматели, скажем.
Угу. Вопрос ведь в том, были ли готовы люди к уходу этого бизнеса с территории, были ли готовы власти с ухода этого бизнеса с территории. А теперь вопрос, а если приходят те же роботы, да, роботизация, автоматизация, мы готовы к этому? Вот. Так я бы поставил вопрос и, соответственно, отвечая на него, а готовы ли люди к быстрым изменениям с точки зрения там, смены работы, смены профессии, смены своей образованности, да, и обучения. В этой связи мне кажется, что проблема в том, что скорость как раз изменений заставляет нас относиться к изменению профессии по-другому, к изменению нашего образа жизни, к месту нашего проживания. Соответственно, по-иному, чем мы относимся, например, сейчас или относились ранее. Соответственно, вот как раз подготовка к этим быстрым изменениям, вот это то ядро, вокруг которого, мне кажется, эту проблему тоже стоит рассматривать.
То есть вокруг вот этого ядра должны сегодня работать в том числе разные институты общественные, не только власти, но и, скажем, вузы, да, школы и так далее. Вот когда мы перед эфиром говорили с Дмитрием Евгеньевичем в том числе, мы договорились, что безработицу мы будем не в качестве вот этого явления, как бы говорить о ней, да, там, в настоящем или в будущем времени, а поскольку Дмитрий Сапегин эксперт по социальным технологиям, то заменим термин «безработица» на такой термин, как «будущее развитие ожиданий». Вот, Дмитрий Евгеньевич, на ваш взгляд, все-таки как люди связывают, я не знаю, то есть что ждут они от будущего? Или вообще, может быть, ничего не ждут, а живут себе по накатной? Ну, есть сегодня такая работа, ну и отлично, завтра будет другая, ну, переобучимся.
Ну, формат радиопередачи не позволяет ответить «да». И, собственно говоря, тогда разговор заканчивается, участники вышли, и, собственно говоря...
Я осталась да, гордым одиночеством.
Да, и вы после этого разговариваете сами с собой. Здесь для того, чтобы этот разговор, ну, по крайней мере, перетянул на себя, был более понятен для меня, я бы сказал о таких вещах. Вот есть какое-то понимание будущего, которое все более четко вырисовывается. И, как сказать, роботизация – это только один из фрагментов этой картины. Может быть, и не самый критичный, и это отдельная как бы тема. Да? А всех, кто сидит с другой стороны радиоприемника, в большей-то мере интересует не то место, которое сейчас еще не существует, а вот как бы сегодняшний день.
Это точно.
С точки зрения сегодняшнего дня, более интересен, на мой взгляд, вопрос, а какие процессы важны, интересны, полезны, на что следует внимание, по мнению людей, которые с этим разбирались, обратить дополнительное внимание, повторюсь, да, вот это вот, на мой взгляд, значит, важно. То есть более пристально посмотреть на сегодняшний день с точки зрения будущего, да, и посмотреть с точки зрения того, что мы двигаемся в среду, которая будет критично изменяться. Для того, насколько она будет критично изменяться, достаточно сравнить, ну, допустим, 2012 год, когда мир еще не пришел в движение, новостная лента была пустой, пестрела разными смешными историями. Ничего в мире не происходило, хотя все понимали, что изменения назревают. И вот мы сейчас живем в 2017 году, прошло вроде совсем немного людей, но все понимают, что мир пришел в грандиозное движение, постоянно что-то происходит, и непонятно, в какой момент что где случится. Так вот, сейчас, можно сказать, мы находимся по отношению к следующему периоду, ну, в таком же 2012 году.
Так вот. Это всегда,
да,
будет так?
Нет, это не всегда бывает так. Не всегда бывает так. Люди, которые специально занимаются прогнозированием, они определяют циклы, ну, в которые что-то происходит. Среди в узком профессиональном сообществе есть дискуссия по поводу длины этих циклов, но все сходятся в том, что мы сейчас живем в месте пересечения большого количества перемен, что приведет к большому количеству событий, которые повлияют на жизнь простого, обычного человека. А теперь, возвращаясь немножко, значит, к нашей теме, о которой мы говорили, ведь принятие решений по поводу своего будущего, оно предполагает свои какие-то действия в том времени, которое еще не произошло. То есть, ну, я к нему готовлюсь, я предполагаю, что оно произойдет, вот оно произошло, а я уже к чему-то подготовился, я там, значит, нахожусь с моими компетенциями. И тут действительно возникает огромная проблема, поскольку никто там даже за довольно большие деньги не может сказать, как это будущее примерно организовано. Немножко на чуть большую ступеньку приподнимаются эксперты, которые профессионально этим занимаются. Но их так не особо слушают, хотя с прогнозированием, по крайней мере, у нас в Пермском крае все неплохо. С повседневным использованием этих прогнозов есть некоторые сложности.
Ну, какие?
Мы на «Эхо Москвы», сложности, как сказать, вызывает неподдельный интерес. Значит, сложности в донесении простым и понятным языком до обычных совершенно людей того, что жизнь теперь не такая, как раньше. То есть у меня родится сын, но он будет не такой же, как я, с бородой, да, а совсем другой. То есть вот это простое вроде понимание, и достаточно, как вот специалист скажу, простыми инструментами для донесения, оно почему-то, как сказать, недоступно в широком информационном поле. Причем...
А может быть потому, извините, что перебиваю вас, может быть как раз потому, что те люди, которые занимаются прогнозированием, они не могут простым, я не знаю, там, доступным, популярным языком рассказать нам, простым, смертным, о том все-таки, как изменится наша жизнь, там, скажем, в ближайшие 5 лет.
Здесь это хороший, как бы, на самом деле вопрос, но, наверное, не в том месте хороший, про который вы могли бы подумать. Дело ведь в том, что невозможно человека заставить хотеть что-то. Понимаете? Ведь вас-то послушать может возникнуть такое предположение, что куча людей бегают по улицам, там тычутся в интернет в поиске, но где же этот человек?
Где
же этот человек, который нам наконец-то все расскажет, да, и натыкаются на каких-то яйцеголовых, которые говорят на непонятном языке. Но такого же нет на самом-то деле. Ведь в массовом порядке это же никому на самом
деле
не интересно.
Потому что вы же в самом начале сказали, что всех устраивает то там ситуации, то положение дел, которое сегодня мы все имеем. Там, кто-то имеет работу, его в большей степени устраивает, кто-то не имеет работу, значит, что-то там ищет. Но никто не задумывается, например, там, на какие-то большие отрезки времени, а что будет, если через 5 лет моя специальность, например, вообще в принципе не будет востребованной?
Сейчас, поскольку мы все-таки в эфире, да, я думаю, что сейчас куча народа этим озаботилась и побежали искать этих яйцеголовых.
Да, я добавлю, на самом деле, мы это и с точки зрения работы с бизнесом наблюдаем. Если раньше мы рассчитывали инвестиционные проекты, закладывая сроки окупаемости там 8-7 лет, потом мы стали закладывать сроки окупаемости 5 лет, сейчас бизнес говорит о сроках окупаемости не более 3 лет, да, и возникает ощущение...
То есть бизнес-то тоже реагирует вот на эту ситуацию?
Да, бизнес, соответственно, выбирает уже другой горизонт, на который ориентируется, и мы приходим к тому, что сейчас у нас планирование дальше 1-2 лет не вступает.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию в программу «Бизнес-ланч». Не переключайтесь. Начало 24 минуты в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч». У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. И сегодня у нас в гостях Николай Косвинцев, руководитель инновационного центра Мозгова Пермского классического университета. Николай Николаевич, добрый день.
Еще раз добрый день.
Эксперт по социальным технологиям Дмитрий Сапегин. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Вот сейчас, пока у нас шла реклама, мы дискутировали на тему, мои гости спрашивают меня, а какого, собственно говоря, черта, скажу так, в общем-то, мы рассуждаем вот на эти темы, потому что людям бизнеса это может быть не очень интересно. Слушайте, я, конечно, не человек бизнеса далеко, я такой наемный сотрудник, всю жизнь была, никогда своего собственного бизнеса у меня не было, но мне почему-то кажется, что, вот как Николай Николаевич сказал, что горизонты планирования, они должны быть не только там, я не знаю, там сегодня, там месяц, год, там, да, но они должны уходить гораздо дальше. Я не права?
Мне все-таки видится, что разговаривать о такой категории будущего и о долгосрочных сценариях – это пока история про небольшое количество предпринимателей, бизнесменов, коммерсантов. Да?
А это правильно вообще или нет? Но ведь мы же видим, что страны, которые сегодня достаточно быстро и эффективно развиваются, ведь они думали не категориями там, дня, там, месяца, года, а гораздо дальше эти истории пытались просчитывать.
На самом деле, те страны, кто пытается работать, причем так системно, с долгосрочным планированием, да, используют, например, технологию форсайта, они, по сути, достигают просто-напросто некого коллективного договора среди тех предпринимателей и других лиц, принимающих решения, которые и заставляют верить в то будущее, которое они себе спроектировали, спрогнозировали, смоделировали. Вот в этой связи некий договор элит или лиц, принимающих решения в общем будущем, это тоже, на самом деле, построение этого будущего.
Вот, кстати, вы Foresight хорошо вспомнили. Это ведь как раз история про то, чтобы заглянуть в будущее.
Да, совершенно верно. И этот взгляд, на самом деле, он основывается на определенном коллективе, на определенном доверии. Это очень важно. В этой связи, как поверить в будущее? Нужно просто услышать от другого собеседника, что это будущее там, и в это будущее я тоже верю.
Чувствую я, Дмитрий Евгеньевич, не согласен.
Да нет, у меня всегда такое выражение лица. Вот. Я думаю о чем? О том, что действительно про бизнес. Я с 91-го года работаю в частной компании. Про бизнес я не до конца...
Да, я не до конца... Вы как наемный сотрудник все-таки?
Нет, как руководитель. Не до конца я понимаю соотношение вот этой темы и темы бизнеса как предпринимательской схемы, как совершение поступков, как принятие решений. Здесь, на мой взгляд, более точно было бы вынести в тему разговора то, что не является напрямую на самом деле бизнесом, да, а является производством, по сути дела, производственные темы. Компании, которые, они являются предприятиями, которые, зачастую частными, даже крупные компании. Те компании, которые пытаются совершить свой прорыв в будущее, они работают и с прогнозами, и с людьми. Это две вот составляющие нашего разговора. Одной из таких компаний является ПНППК, я думаю, можно произносить в эфире. Причем многие это ведь не знают, что из вот молодежи, которая у нас живет, что у нас существует такая компания, не то что как бы мирового уровня, а того мирового уровня, которого еще нет в других странах, в большинстве стран мира. И это, и специфика работы этой компании приводит к тому, что там люди работают одновременно и с прогнозами, и с людьми, начиная с самого, что называется, нежного возраста, с детского, формируя лояльное отношение к самой теме, поскольку она не такая простая, это образно скажу, замена электричества светом во всех девайсах, которые у нас существуют. Работа с людьми и с будущим приводит к определенным результатам. Но это не единственная компания, которая является определенным образом моделью, с помощью которого можно смотреть, каким образом можно работать с этими двумя субстанциями, с будущим и с людьми.
А вот смотрите, у нас сейчас буквально остается минута до федеральных новостей, но все равно озвучу вам вопрос. Вот мне почему-то сейчас кажется, что когда мы говорим о бизнесе и будущем, то вот мы все раньше говорили о бизнесе и его социальной ответственности. Сейчас примерно то же происходит с бизнесом и будущим. Так вот эта история только для больших компаний, которые прочно стоят на ногах, или средние предприниматели и, может быть, даже где-то мелкие предприниматели тоже могут участвовать в этой истории и вносить свою лепту, и если да, то каким образом? Но на этот вопрос попрошу вас ответить уже после федеральных новостей. 13:33 в Перми. Продолжается программа «Бизнес-ланч», ее завершающая часть. У микрофона Юлия Хлобе, за звукорежиссерским пультом Александр Назарчук. И сегодня мы говорим о бизнесе одной из единиц, одной из основ, которой является человек, будущее этого человека в плане каких-то бизнес-процессов. Пытаемся мы сегодня обсуждать, может быть, не совсем это бывает понятно, и мои вопросы экспертам сегодняшним. Да, и по поводу экспертов. Руководитель инновационного центра Мозгова Классического университета Николай Косвинцев. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Я эксперт по социальным технологиям Дмитрий Сапегин. Дмитрий Евгеньевич, добрый день.
Добрый день.
Я перед уходом на федеральные новости задала вопрос, напомню его, что если раньше мы говорили про бизнес и социальную ответственность, то сегодня мы говорим про бизнес и будущее. Вот, и опять же, в перерыве мы с вами дискутировали на тему, кому это интересно, какому бизнесу. То есть большому, крупному бизнесу, который должен или может, или хочет заниматься этими вопросами, просчитывая какие-то варианты развития событий на перспективу, либо среднему, а может быть, среднему вообще не интересен. Чья это история?
Ну, если на меня смотрят, так да. Тогда отвечу. Смотрите, у крупных корпораций, как бы то ни было, организована работа с людьми, как с одним из пяти ресурсов для реализации разного рода проектов. Ну, напомню, там существует там масса различных классификаций. Одна из самых известных классификаций, когда рассматривают пять видов ресурсов. Инфраструктура, технологии, финансы, люди и информация. Люди являются одним из обычных ресурсов, которые необходимы для реализации того или другого рода проектов. И вот когда мы посмотрим на большие проекты, которые реализуют большие корпорации, там у них, как правило, более-менее все организовано с ресурсами. Но если мы с таким подходом будем рассматривать различные другие проекты, от маленьких бизнес-проектов до проектов, значит, переустройства всего, вообще всего, то мы увидим, что главной особенностью, главной похожестью этих проектов будет следующее, что ресурс люди, он не рассматривается в этих проектах. То есть он не, в него не вкладывается, он не оборачивается, он не считается. Это является такой некой особенностью подавляющего большинства проектов изменения чего бы то ни было серьезно. Может быть, одной из черт сегодняшнего дня. И это странно, поскольку у меня там есть много других публичных выступлений. Я обычно привожу пример с газированными напитками, чтобы не делать рекламу в эфире, значит, не буду называть. Да, все знают, что большинство газированных напитков вредно пить, да, но все их пьют, связывают их с различными праздниками. Это праздник, это веселье, это радость. А ведь что сделал продавец этих напитков? По сути дела, он продал легенду, и он заставил людей пить какие-то вещи, которые реально приносят ему вред в чисто коммерческих целях. Возвращаясь к теме нашего разговора, оказывается, существует возможность изменять поведение людей вообще в неконструктивном направлении, то есть в сторону принесения вреда их здоровью. Так отсюда и возникает такой риторический вопрос без ответа, а почему бы не использовать всем абсолютно специалистам известные технологии для использования технологий во имя чего-то доброго, доброго, светлого, или же, опять же, конструктивного, как, допустим, проектов изменения действительности.
Вот возвращаясь к посту к Николая Косвенцева в Фейсбуке, вы писали, что ваша дискуссия после форума «Дни пермского бизнеса», она привела к тому, что два варианта поведения в ситуации безработицы, поведение людей было представлено. Первое – подключение лишних людей к источникам биологического и эмоционального питания без занятий их какой-либо деятельностью, такая цивилизованная утилизация. И второе – контроль численности населения различными способами, от гуманных до антигуманных, для контроля количества лишних людей. Слушайте, вот я прочитала, это, конечно, немножечко какую-то утопию, наверное, напоминает. Это действительно все так серьезно? И вот такие, что это за два пути, что это за два варианта, в каких случаях они вообще возможны?
Действительно, на площадке форума такие точки зрения озвучивались. Они озвучивались не как возможные, реальные, а как те точки зрения, о которых сегодня говорят. И в этой связи просто-напросто, мне кажется, есть смысл их рассматривать как те крайности, в которые нам точно не надо улетать. То есть то, от чего мы должны в любом случае как общество уйти, бояться этого, понимать, что это некий маркер просто-напросто, опять же, которого надо постараться избежать. В этой связи, опять же, разговор про различные сценарии,
В том числе и право на труд, которое надо будет заслужить.
В том числе и право на труд, которое надо...
Что сегодня уникально звучит вообще. Как-то, вернее, даже не уникально, а странно звучит.
Ну, действительно, если эту ситуацию раскрутить до кульминации, то получается, что у нас будет предложение труда превышать спрос, будет запрос на людей с очень высоким уровнем образования-интеллекта. Это означает, что число таких профессий будет так или иначе, возможно, ограничено. Это та ситуация, которую коллеги представляют как, опять же, крайности, но говорят о них как о тех, которые обсуждают.
Вот все-таки, если я зацеплюсь вот за это право на труд, которое надо будет заслужить, то есть я пока не понимаю, в каких ситуациях, то есть я понимаю ситуацию, когда спрос будет, вернее, предложение, нет, спрос будет, спрос на профессии будет превышать предложение, то есть тогда как жить тем, кто не сможет заслужить это право?
Такая непростая, на самом деле, история. Мне сложно об этой категории думать. Почему? Потому что моя культура отвергает этот вариант.
Вот так же, как и моя. Ваша, Дмитрий Евгеньевич, отвергает?
А я, поскольку молчу, видимо, моя принимает. Но это не так. Вот. Я бы здесь сказал бы о следующем. Это вот, опять же, история, когда придумали себе какое-то будущее, все испугались и затихли, и тишина в эфире, да?
На мой взгляд, дай бог, да, я не получу это право на труд, вернее, не заслужу это право на труд.
На мой взгляд, более конструктивным является это задать себе вообще вопрос, а насколько у нас доступны, используемые и эффективные механизмы управления ожиданиями, представлениями, надеждами. Если мы будем разбираться с этой темой, то окажется, что та сфера деятельности, в которой это должно вроде бы активно использоваться, она у нас как бы, ну, скажем так, занимается какими-то, ну, немножко как бы другими вещами, я имею в виду тему молодежной политики, да, там, угу. Там всем хорошо, все происходит, да, значит, но...
Не всем там хорошо, не для всех.
Да, так и хочется сказать, плохого это вы еще не видели, да, вот, послушать Николая Николаевича, так, значит, плохое это на подходе, вот, а у нас до сих пор КВН на дворе, вот. Я считаю, что существуют ресурсы, существуют технологии, и, что удивительно, на мой взгляд, существует, ну, некая такая площадка для социальной договоренности, что тоже, кстати, очень важно. Это как раз площадка, это обсуждение будущего. Обсуждение будущего и своих намерений. Ну, вот подниму вот в этот разговор, не знаю, насколько это уместно в теме, значит, бизнес говорить. Был такой опрос среди студентов проведенный, где большое количество студентов, там порядка 70%, собирается уехать из Пермского края.
Да, был такой. Причем проводил его, по-моему, университет классический.
Но обратите внимание, ключевое это слово, они намереваются.
Собираются.
То есть... Это решение находится только в голове. То есть у него нет никакой подкрепленной актуализации.
Ну, это... почему миграционная статистика, она ведь тоже есть, она, правда, не такая, может быть, там, большая, да, нет таких огромных цифр.
Сейчас не хочу тему менять, хочу вот именно про этих людей, про 70% студентов, которые думают отсюда уехать. И так они только думают. То есть у них в голове есть какая-то мысль по поводу принятия каких-то решений. Да? Точно такая же. У них есть какая-то мысль по поводу, ну, вот нашей темы разговора, по поводу того, чтобы заниматься каким-то делом. Еще раз обращаю внимание, это просто мысль в голове. То есть это не человек дом построил там или мост там, да, у него просто мысль в голове. И, казалось бы, чего проще? Обратиться к этой мысли в голове и начать с этой мыслью что-то делать. То есть и это стоит каких-то конечных затрат, там, времени, людей, там, финансов, вот. Но вот такой подход, он по каким-то причинам крайне непопулярный. Значит, всем больше нравится смотреть на эти ужасные цифры и так всплескивать руками. Вот. Хотя это совершенно понятные технологии. Вот, если там чем-то не нравится сидящий перед вами эксперт, можете позвать любого другого, он расскажет что-то похожее, значит, точно так же, как работают с ожиданиями, как работают с намерениями, как эти ожидания и намерения можно замещать на более конструктивные, полезные для государства, общества и развития там технологий промышленности и бизнеса. Это абсолютно инструментальная вещь.
Ну и для этого существует в том числе, наверное, и площадка мозгов, я правильно понимаю, чтобы привлекать как раз какие-то там новые проекты, привлекать какие-то новые виды бизнеса, обсуждать вообще, насколько это изменит нашу с вами жизнь.
На самом деле, да. Почему? Потому что если говорить про инновационный центр, то мне видится наша миссия как раз это фокус внимания на молодежи и на тех лицах, кому не безразлично как свое будущее, так и будущее других. Вот. Почему? Потому что проекты, бизнесы, некая активность – это все то, что как раз формирует у них представление о том, что здесь интересно. Здесь интереснее, чем там. Вот. Почему как раз с этой категорией не работать? Для меня самого вопрос. Надо работать, ведь 70% – это некий потенциал, а вдруг он конвертируется в реальность, и мы потеряем этот актив. Мы потеряем ту часть, которая будет формировать наше будущее. Это большой вызов, и мне кажется, как раз миссия того же инновационного центра «Мозгово» – это показывать, возможность изменять то будущее, в котором хочешь существовать, возможность его создавать, и как раз давать инструменты работы с этими, может быть, непонятными, сложными, непопулярными категориями, в том числе через собственные проекты.
Спасибо вам большое. Напоминаю, что сегодня в программе «Бизнес Ланч» был руководитель инновационного центра «Мозгово» Пермского классического университета Николай Косвинцев, эксперт по социальным технологиям Дмитрий Сапегин. Спасибо, что пришли. У микрофона работала Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.